Священном Писании существует достаточно мест, которые могли бы служить преддверием к разбору Слова Божия или раскрывать его. Однако мне понравилось это место Писания, которое стало таким вот открытием нашего разбора Слова. Это Евангелие Луки 24:44. «И сказал Иисус своим ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Мы уже знаем, что согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени, в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И разумеется, что для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, без которой мы не сможем угодить Богу. А молитва веры может называться только такая молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают достоинством учеников Господних. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную Давидом в хвалебный псалом, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Это 143-й псалом. Я зачитаю его первую часть. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Будем помнить, что молитвы Давида, как и других авторов Священного Писания, это творчество, которое выливается в поэзию и мелодию, восхваляющую Бога, волнующую Бога и вызывающую Его благодарность и благосклонность. И запечатлены они в Писании как послание и как эталон для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. Под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего призвания или нашего предназначения. В данной части молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел Давида к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, что сделал для него Бог, а также и для нас, а также каким образом дать возможность Богу ввести его, а также, следовательно, и нас в наследие, предназначенное им для нас, великой и благословенной судьбы. Это 9 имен Бога, соработая с которыми мы, подобно Давиду, сможем взрастить в себе плод Духа. Именно благодаря приношению такого плода Давиду удалось выполнить свое предназначение и прийти к власти в границах своего призвания, чем он прославил Бога и благословил Бога. Мы уже коснулись первых 5 имен, с которыми сработал Давид и которые привели его к власти над его призванием, а следовательно призваны привести и нас. И стали изучать тайну, заключенную в 6 имени. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его прибежищем в исполнении своего предназначения. Бог предлагает, человек принимает. Равно в той степени, в которой человек принимает, то есть то, что заключено в Божьем имени, то богатство, равно в такой мере он сможет его и наследовать. Слово «прибежище», как мы уже отмечали, задействовано Давидом в данной молитвенной песне как одно из имен Бога и как одно из присущих только Богу достоинств. И определяется оно Писанием как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет – помощь Бога, успех Бога, надежда Бога. в то время как глагол «прибегать к Богу», как к своему прибежищу, заключает в себе смысл, что должен сделать человек со своей стороны, чтобы Бог стал его прибежищем. И смысл, заключенный в слово «прибегать», означает приступать к жертвеннику, приступать или познавать Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, обращаться к помощи Бога, находить себя в Боге, выстраивать правильные отношения с Богом. Из этого смысла следует, что прибежище Бога призвано привносить участие и силу Бога во все сферы человеческой жизни, чтобы давать человеку возможность приступать к Богу и таким образом быть оплодотворяемым семенем Его Слова. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всякий раз будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы к Нему прибегаем или в которую мы посредством Святого Духа привносим Его имя. Учитывая такие отношения с Богом, мы решили определить, какую роль в достоинстве своего прибежища Бог отвел для себя, а какую роль отвел для человека. И для этой цели мы, как и в изучении предыдущих вопросов, решили определить такие вопросы. В чем конкретно заключается суть имени Бога, заключенная в достоинство Его прибежища? Какое назначение призвано выполнять прибежище Бога в реализации нашего предназначения? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? В-четвертых, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания. Мы рассмотрели первые два вопроса и приступили к рассматриванию третьего. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем. Учитывая же, что условия, дающие нам право прибегать к Богу, находятся друг в друге и зависят друг от друга, я решил ограничиться рассматриванием только семи условий, хотя их существует гораздо больше. Ведь рассматривая эти условия, мы тем или иным образом все равно соприкоснемся с элементами и характеристиками других условий. Мы коснулись цены, заключенной в шести условиях, и остановились на седьмом условии. Это достойное вкушение Пасхи Господней, которое дает юридическое право святому человеку прибегать к Богу как к своему прибежищу. Давайте прочтем это место Ездры 6, 19-21, которое говорит четко и конкретно о том, что именно благодаря достойному вкушению Пасхи люди могут обладать правом прибегать к Богу. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они как один были чисты. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». То есть цель – вкушать Пасху, чтобы прибегать к Богу Израилеву. Итак, я вновь кратко напомню, какие же богатства заключил Бог в праздник Пасхи еще прежде создания мира, чтобы он мог стать путем к Богу и одновременно благословенной судьбой всех прибегающих к Нему. Во-первых, это защита избранного Богом народа от справедливого гнева Божьего с единовременным приведением в исполнение суда Божьего над их врагами. Во-вторых, это наше органическое и правовое приобщение или же причастность к крови и к телу Господа. В-третьих, это возвещение смерти Господа, в которой мы в нашей жизни торжествуем над грехом и обмениваемся судьбами, где Сын Божий берет наше проклятие или же нашу судьбу, наше назначение вечных мучений и передает нам свою чистую, безгрешную жизнь, свою судьбу. В-четвертых, это освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным благодаря достойному вкушению Пасхи. И это, мы знаем, что это освобождение от власти своих эмоций, освобождение от власти своего разума, где разум становится рабом нашего духа, и чувства подчиняются нам. В-пятых, это исцеление от всех недугов и всех болезней. В-шестых, это исцеление от унижающей нищеты, которая также происходит благодаря результатам достойного вкушения Пасхи. В-седьмых, это юридическое право на обладание землей, в которой течет молоко и мед. Однако, чтобы эти семь назначений праздника Пасхи, заключенные в прибежище Бога, могли стать для нас реальностью, нам необходимо выполнить 10 условий, предписывающих, каким образом приготовить и каким образом вкушать пасхального агнца. Это выбор и отделение пасхального агнца, это удаление всякой закваски из своего дома, это помазание кровью перекладины и косяков дверей своего дома, это испечение всего агнца на огне, это припоясание самого себя поясом, это наличие обуви на своих ногах, это присутствие посоха в своих руках, есть следует всего агнца целиком, есть следует с пресным хлебом и горькими травами, и есть следует с поспешностью. Мы уже рассмотрели 8 условий, предписывающих, каким образом приготовить пасхального агнца и каким образом приготовить самого себя, чтобы достойно вкушать его. А посему сразу обратимся к 9-му. Это есть Пасху Господню с пресным хлебом и горькими травами. Исход 12:8. «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами». Полагаю должным напомнить, что достойное вкушение Пасхи Господней в предмете испеченного на огне агнца с пресными хлебами и горькими травами в целом рассматривается Писанием как наследие славы Божией, помещенной вовнутрь человека, или же как буквальное принятие Христа внутрь своей сущности. Колоссянам 1:27. «Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас». Упование славы. Таким образом, тайна славы Божией в лице Иисуса Христа, принимая нами в нашу сущность через достойное вкушение Пасхи Господней, призвана делать наше тело мертвым для греха и живым для праведности. Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Только через принятие Христа вовнутрь своей сущности в предмете агнца, пресных хлебов и горьких трав мы становимся способными познавать Бога и расширяться в Боге. И как следствие приносить плод Богу или представлять интересы воли Божией в отведенном для нас времени и пределах. Именно тогда, когда Христос в предмете агнца, пресноков и горьких трав находится в нас, именно тогда мы получаем юридическое право и возможность, и способность представлять интересы воли Божией на земле, в небесах и в преисподней. А посему как сама Пасха, так и ее вкушение со времени выхода народа израильского из египетского рабства являлось и является, как мы уже отмечали, самой древней и самой известной истиной. Однако мы также отметили, что несмотря на эту самую известность, как сама Пасха, так и ее вкушение, оставалось и остается для народа Божьего величайшим таинством, величайшим преткновением всех веков и величайшей надеждой всех веков. Итак, я предлагаю вначале рассмотреть суть, заключенную в пресных хлебах, подготовка к которым начиналась до наступления Пасхи, а затем уже рассмотреть и то, что Писание подразумевает под горькими травами. Согласно Писанию, есть агнца не с пресными хлебами, означает нарушать устав Пасхи, потому что пресные хлебы являлись неотъемлемой частью природной характеристики агнца. Они символизировали природное свойство чистоты и истины, которыми обладал Сын Божий, которые указывают на отсутствие в его природе какого-либо порока или лукавства. 1 Коринфянам 5:8. «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Этот стих указывает на то, что если чадо Божие свободно в своей сущности от закваски порока и лукавства, то дисциплина в предмете опресноков чистоты и истины не будет для него преткновением, петлею и сетью. Но если человек не свободен в своей сущности от какого-либо порока или лукавства, то опресноки чистоты и истины он будет воспринимать как преткновение, как петлю и как сеть. Именно это и произошло с народом израильским. вкушение пасхального агнца, вначале подарившее им защиту от гнева Божьего, свободу от рабства, исцеление и обеспечение, впоследствии послужило для них преткновением, петлёю и сетью, в результате чего все они пали костьми в пустыне. Если вы обратили внимание, то во время 40-летнего пути по пустыне было приостановлено обрезание, которое являлось правом на вкушение Пасхи. Никто не обрезан и не мог есть Пасху, потому что обрезание – это завет с Богом. Только тот, кто заключил завет с Богом, мог вкушать ее. Однако в пустыне обрезание не производилось, в силу чего не праздновалось в пустыне в течение 40 лет и сама Пасха, как это было установлено Богом через Моисея в 14-й день Нисана первого месяца в году. Сыны Израилевы, это записано Иисуса Навина 5:6-12. Давайте прочтем эту мысль, она важна. Сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта. То есть Бог не хотел, чтобы они умерли в пустыне. Он не выводил их, чтобы убить их в пустыне. Он выводил их с целью, чтобы ввести их в Ханаанскую землю, в землю обетования. И Пасха давала им право как на выход, так и на вход. Однако они все пали костьми. И здесь написано, которые не слушали гласа Господа, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их, дать им землю, где течет молоко и мед. А вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. Теперь, когда они были обрезаны, можно было и совершить Пасху. А на другой день Пасхи стали есть произведения земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. Как только они совершили Пасху, моментально они получили право вкушать плоды этой земли. А манна, которая в течение 40 лет падала в пути, на другой день после того, как они стали есть произведения земли, перестала падать, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли Ханаанской. Итак, обратите внимание, та же Пасха, которая дала им право на, повторяю, освобождение из Египта и право на вхождение в Ханаанскую землю, похоронила их в пустыне. Встает вопрос, почему сыны Израилевы не обрезывали своих сыновей в пустыне? И почему они не совершали Пасху в назначенный день года в течение 40 лет? Ответ на первый вопрос заключается в том, потому что они находились под облаком, которое служило их обрезанием или их крещением, указывающим на узы завета с Богом. Облако, которое было над ними, это и было их обрезание, их завет с Богом. Через это облако Бог воспринимал их как детей завета, и не было необходимости их обрезывать во время пути, потому что над ними было это облако. 1 Коринфянам 10:1-2. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Во время крещения Бог заключает с человеком завет. Раньше это было обрезание, однако это обрезание называлось, что и евреи понимали, что обрезание крайней плоти погружало их в смерть для всего существующего, они умирали для всего, для того, чтобы жить для Бога. Они это понимали назначение. И поэтому говорить, то есть обрезание или говорить крещение, это одно и то же, это одинаковые смыслы были заложены в этих словах. Ответ на второй вопрос заключается в том, потому что манна, которой они питались в пустыне, и которая ежедневно падала, и они ели ее, пред лицом Бога представляла опресноки и Пасху в целом. Поэтому также не было никакой необходимости совершать Пасху один раз в году. Они ее совершали ежедневно. Они ежедневно рано утром собирали эту манну и ели ее. И в этой манне Бог видел своего Сына, Пасху, опресноки. Однако за то, что Израиль пренебрегал этим ангельским хлебом, презрительно дав ему имя манна. Вы знаете, что не Бог давал имя ангельскому хлебу, это дал израильский народ, потому что она не восполняла желаний плоти. Этот хлеб послужил им к смерти. Напомню, манна – это презрительное «что это?» или «и это вы называете хлебом?» Вот представьте себе, Бог дал им хлеб ангельский, который представлял Христа, который представлял опреснок чистоты истины, а они, презрительно увидев его, говорят: «И это вы называете хлебом?» И когда они его ели, разумеется, там не было вкуса мяса, чеснока, дынь, огурцов. Там вкус был лепешки с медом. Но представьте себе, люди, которые привыкли есть жареное мясо, которые привыкли есть дыни, огурцы, чеснок, другие специи, и вдруг этого всего нет. Нет вот этого хлеба. А вот как опресный хлеб с медом. Конечно, они с пренебрежением сказали, потому что он не восполнял требований вкусовых их плоти. И они с презрением говорили: «И это вы называете хлебом?» Или «Что это?» Вот значение слова «манна» означает презрение. То есть там выражено не просто удивление: «Ой, что это такое?» Нет, это презрение. «Что это? И это вы называете хлебом?» Чтобы показать, что это действительно были опресноки, и что они ели их каждый день, и что в этих опресноках был представлен весь Агнец, давайте прочтем Иоанна 6, 48, 58. Иисус, беседуя, у него произошел диалог с фарисеями, с саддукеями, и он отвечает им: «Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Обратите внимание, не так, как ваши отцы ели и умерли, они пренебрегали. Он имел в виду, кто не будет пренебрегать, кто будет почитать, кто будет понимать значение сути опреснока. Поэтому отсутствие чистоты мышления при употреблении благословений, заключенных в Пасхе, которую Израиль назвал манною, обратило Пасху не за них, а против них. 2 Петра 3:1. Петр пишет, это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю чистый смысл. Обратите внимание, он напоминанием возбуждает чистый смысл, то есть опресноки. Он, слово «возбуждать», приводить в действие, заставлять действовать для них в пользу. И вот это напоминание, которое приводил он, было опресноком чистоты, в духовном смысле слова. Чистота или чистое мышление свойственно непорочным или праведным. Практически это объясняющие друг друга термины. Пасху мог есть только чистый. В противном случае она вместо того, чтобы отвратить от нас гнев Божий, навлечет его на нас. Термин «чистый» означает непорочный, истинный, нетронутый грехом, девственный, праведный. Хочу вновь обратить наше внимание на то, как одно слово раскрывает смысл другого. Например, «чистый» – это всегда истинный, и истинный – это всегда чистый. Вот, допустим, когда говорится: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». То есть здесь Царство Божие объясняет правду Его, и правда объясняет то. Это не отдельные вещи. Царство Божие – это не отдельные. Вообще, в оригинале оно звучит приблизительно так: «Ищите Царство Божие в правде Его, в праведности, в Его законах». Есть люди, разделяющие эти два положения – Какое же царство без законов? И какие законы без царства? Это все одно. Вы не можете найти царство вне этих законов. Ищите царство Божие в моем слове, в моем законе. Он говорит, оно внутри вас, это царство. Когда слово помещается Божие внутрь, мы помещаем царство Божие внутрь себя. Он говорит, ищите мое царство в моем слове, в моей праведности, мои слова. Далее. Исходным положением для обретения такой чистоты является наше решение и наша способность не зарабатывать, а принимать оправдание чистоты даром. Потому что слово «оправдать» или «очистить», слово «оправданное» или слово «праведность» – это и есть чистые. Поэтому принимать вот это оправдание чистоты даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, то есть на условиях, означенных в Писании. Откровение 19:8. «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, то есть невесте Агнца, жене Агнца. Весон же есть праведность святых». И только после облечения такой чистотой человек может есть пасху с опресноками чистоты и истины или же творить правду. То есть, когда он уже чистый, тогда он может творить правду. То есть, чистый, когда он праведный, тогда он может творить правду. Поэтому таким весоном светлым и чистым, в который дано было облечься жене Агнца, является Слово Божие в предмете истины, выраженной в крови креста Христова. Потому что именно кровь креста Христова очищает нас. Она делает нас праведными. Поэтому это истина, это слова. Слова об истине крови креста Христова очищают нас. Псалом 11:7. «Слова Господни, слова чистые». Серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. И разумеется, чтобы принять такой весон в предмете истины об оправдании, в предмете чистоты, необходима совместная работа Бога и человека, в которой могли бы быть четко прописаны и усвоены как роль Бога, так и роль человека. В противном случае мы будем ожидать от Бога то, что должны делать бы сами, и пытаться делать то, что должен делать Бог. В этом заключается вся беда христианства. В основном, где сплошь и рядом не вижу, люди не делают, не исполняют свою роль. Они всегда пытаются исполнять роль Бога. Даже в таких вещах, где изгнание бесов, ну изгоняй же его на земле. Нет, лезут в небеса. Начинают учить, как связывать над улицами, городами и областями, а возможно над целыми континентами демонические власти. Когда Писание четко, определенно говорит, небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Бог сотворил человека, сказал, сотворим его, чтобы он был владыкой на земле, как мы на небе. Мы вторгаемся в Божьи пределы, где Божья роль, и отказываемся выполнять свою роль на земле. То есть и так во всем мы пытаемся видеть Божью роль и начинаем ее выполнять, якобы помогая Богу, а свою роль не изучаем. Посмотрите, когда сходятся муж и жена. Я задавал вопросы иногда, уже наедине, тайно, после бракосочетания. Я спрашиваю жениха, что ты усвоил из всего, что ты слышал? Жена да боится мужа своего. Жену спрашиваю, что ты усвоила? Мужья, любите своих жен. Они не усвоили, что им нужно. Каждый усвоил роль другого, а не свою роль. То есть везде люди хватают роль Бога или чью-то другую роль, вот, не желая выполнять, потому что чужая роль хороша, это то, что должны делать для вас, а то, что вы должны делать. Нет, вот они лезут в небеса. Поэтому Исаия 52:11 говорит, «Идите, идите, выходите оттуда». «Не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Вот когда люди смешивают роль Бога и роль человека, или берут, прибавляют к словам Божьим, или убавляют, это называется смешением, Вавилоном. Бог говорит, выходите оттуда и не касайтесь нечистого, носящие сосуды Господни. Вы являетесь сосудом Господа. Он живет в этом сосуде. Вы не простой сосуд. Он говорит, для того, чтобы очистить, надо этот сосуд убрать, чтобы он не был среди нечистого. Потому что вот если сосуд находится в шатре, и в шатре кто-то умрет, и сосуд был открытым, то сосуд нечистый стал. Но если сосуд был закрыт, и там кто-то умер, то сосуд чистый. Его не надо очищать, потому что он был закрыт, и вовнутрь ничего не попадет туда. Нам нужно выйти, это значит закрыть себя для, то есть общения с нечестивыми. Если мы не хотим разорвать отношения с нечестивыми, не разрываем их и одновременно пытаемся путем исповедания Слова Божия задействовать по отношению себя принципы оправдания, мы обманываем самих себя и недостойно вкушаем Агнца. Так как достойное вкушение предполагает есть его с опресноками чистоты и истины, которыми мы не можем обладать до тех пор, пока мы находимся в общении с неверными. Мы уже с вами говорили, неверные, нечистые – это не люди этого мира. Это люди, которые были верующими, но которые, называясь братом или сестрою, остаются в грехе. Вот с такими не есть даже вместе. 1 Коринфянам 15:33 Павел пишет, «Не обманывайтесь, худые сообщества – развращают добрые нравы». Бог в предмете истины оправдания и худые сообщества просто несовместимы. До тех пор, пока мы будем поддерживать отношения с худыми сообществами, мы не сможем приблизиться к Богу, но, напротив, будем удаляться от Него все дальше и дальше. Иакова 4:8 написано, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Очистить руки и исправить сердца двоедушные означает очистить старую закваску, под которой имеется в виду, как одной из составляющих, разрыв с худыми сообществами. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Итак, чтобы определить, действительно ли мы творим правду в том, что вкушаем Пасху с опресноками чистоты и истины, мы обратимся к определенным результатам, которые непременно проявляются в способностях тех людей, которые стали чистыми или приняли свое оправдание на условиях благодати Божией. Во-первых, кушающий Пасху с опресноками чистоты истины будет обладать способностью отличать чистое от нечистого. Левитам 20:25. «Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся на земле, что отличил я как нечистое». Мы уже с вами знаем, что нечистая птица, нечистый скот – это человеческое мышление. Отличайте человеческое мышление от мышления Святого Духа. У Духа Святого есть мысли, в них можно проникать, изучая Слово Божие и размышлять об этом. Наблюдайте, когда ваши мысли увлекаются, и вы пытаетесь задействовать Слово Божие для того, чтобы восполнить свои желания, а не желания Бога. То здесь как раз говорится «отличайте», то есть чистый человек, он будет отличать. В этом и заключается «есть» с опресноками. Левитам 10:8-10. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Священники 24 часа в сутки в своем храме. Я понимаю, как люди хватаются за всякую возможность, чтобы пить вино хотя бы с водой разбавленной, забывая о том, что Назарей не может его пить 24 часа в сутки с разбавленной водой. Потому что Писание говорит, вы не сможете отличать чистое от нечистого, чтобы вам не умереть. Как священники вы призваны прибегать к Богу, приближаться к Нему. Простолюдина не призван. Он может в любом месте в трудную минуту закричать «Господи, помоги!» И Бог может помочь ему, ответить ему. Он простолюдина. А может не помочь, не ответить, это уже дело Бога. Но священник, когда входит, он знает 100%, что, на что Бог ответит и на что он не ответит. Он знает волю Божию. И он знает, что он идет сейчас, и Бог ответит. И он приготавливает себя, он знает, как входить в присутствие Бога. И если он не способен отличать чистый от нечистого, огонь Божий от чуждого огня, смерть. Только потому, что человек употребил алкоголь, как сыны Аарона, Надав и Авиуд. Далее Исаия 7:15 говорит о том, каким образом человек может отличать чистое от нечистого, что он должен делать для этого. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Это как раз то, что Израиль не любил. Конечно, буквальный мед и молоко он любил, но, как мы с вами говорили, хлеб, который там был, и больше ничего не было, была вода и была манна. Все, больше ничего не было. И, конечно же, они хотели чего-то другого. Одна манна или лепешка с медом по вкусу, таковой была манна, когда ее мололи или варили, она была по вкусу, как лепешка с медом. Она не восполняла вкусовых требований плотского человека. Ему хотелось чего-то большего, но зато она восполняла духовные потребности. И поэтому здесь написано, когда человек будет питаться этой манной, этими опресноками, вот, только в этом смысле, то есть духовными, тогда он будет чист. Когда он будет питаться Словом Божьим, он будет чист, тогда он сможет достойно прикасаться к вечере Господней, и она не будет против него, но она будет за него. Во-вторых, вкушающий Пасху с опресноками чистоты и истины будет обладать способностью призывать имя Господне. Софонии, пророка, 3 глава, 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Обратите внимание, призывать имя Господа чистыми устами означает преследовать в молитве интересы воли Божией. Потому что чистые уста оправданы, и они не преследуют уже то есть интересов своей собственной плоти. Они изучают, что угодно Богу, что нравится Богу, и они это исповедуют в молитве, и это преследуют, потому что они чистые. Нечистые уста будут, повторяю, выискивать все, что угодно, чтобы накормить свою плоть, чтобы она богаче одевалась, жила в лучшем доме, ездила на лучших машинах. Бог не против этого, но Он говорит, это моя прерогатива. Вы не должны об этом заботиться. Вы должны заботиться только о том, чтобы призывать меня, то есть чистыми устами. Чтобы призывать имя Господа чистыми устами, необходимо сознательно от всего отказаться. Бытие 4:26. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Обратите внимание, с именем Еноса было связано призвание Господа или способность призывать Господа. Енос означает немощный, нищий. Ну, кто бы давал такое имя своему сыну? Как Сиф, который заменил, умершего Авеля, убитого Каином, как праведный Сиф мог дать своему сыну такое имя, Енос, немощный или нищий. Он дал такое имя. И вот с этим именем, когда родился у него Енос, то есть он дал ему такое имя, написано, стали призывать имя Господне. Да потому что Христос в своей Нагорной проповеди сказал, благословенны именно вот такие нищие сердцем, то есть блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть здесь было духовное значение и духовный смысл он вложил в имя своего сына. То есть человек сознательно пошел на то, чтобы отказаться от всего, чтобы жить только Богом. Невозможно жить Богом и жить этим миром или жить этой землею. Нужно быть нищим, нужно быть странником, нужно ничего не иметь, как Авраам. Несметно богатый человек – очень много золота, серебра, рабынь, рабов, верблюдов, ослов и так далее. И странник, и нищий, ничего не имеющий. Он не ищет этих вещей. Обратите внимание, Бог ему это давал, а он этого не искал. Написано, он искал города, художник и строитель которого Бог. А Бог заботился об этом, и он был богатым человеком. Но он не заботился об этом богатстве, он не думал, он не искал в Слове Божьем места Писания, каким образом обогатиться. Он искал, как обогатиться Богом и как найти этот город. Он размышлял, он был праведным, он был пророком. Поэтому имя Енос означает то же, что и имя еврей, приблизительно странник, то есть нищий, не имеющий ничего. Далее, чтобы призывать имя Господа чистыми устами, необходимо быть живым для Бога. Но чтобы быть живым для Бога, необходимо быть мертвым для греха. Псалом 79, 18, 20. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся». То есть оживи или восстанови – это одно и то же. Вот когда ты нас оживишь, тогда мы сможем призывать имя Твое. То есть быть живым для Бога. И вы знаете, то есть каким образом стать живым для Бога? Вначале надо умереть для греха. Как только вы умираете для греха, вы стаете живыми для Бога. Как только вы начинаете жить для греха, вы умираете для Бога. Далее, чтобы призывать имя Господа чистыми устами, необходимо познание о Боге. Притчи 2.1.5. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». То есть, это место Писания говорит, каким образом призывать имя Господне чистыми устами. Далее, чтобы призывать имя Господа чистыми устами, необходимо призывать имя Господа с позиции Востока. Исаия 41, 25. «Я воздвиг его от севера, и он придет. От востока, от восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник глину». Обратите внимание, призывать не от запада, не от севера, не от юга, от востока будет призывать имя мое. Потому что восток – это Божий суд. Суд мой, как восходящий свет. Учение о суде вечном связано с востоком. И поэтому здесь имеется в виду Божий суд, Божья праведность, Божья справедливость или же Божья чистота, как мы с вами говорили. Что такое чистый? Это праведный, справедливый. То есть он будет призывать с позиции вот этой трансцендентной чистоты от востока, там, где Божий суд происходит. Божий суд не происходит на юге, он не происходит на севере, на западе, он происходит на востоке. То есть так Бог определил. Запад – это учение о воскресении, а восток – это учение о суде вечном. Далее, чтобы призывать имя Господа чистыми устами, необходимо позволить Богу плавить нас, как плавят серебро и как плавят золото. Захарии 13, 9. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой». То есть, когда люди начнут признавать над собой, что Бог есть их Бог, когда Бог может назвать их своим народом, когда они будут чистыми, то есть, когда они будут праведными, когда они позволят Богу очистить их, так, как очищается золото и как очищается серебро от инородных примесей. Бог хочет очистить нас от всех вот этих человеческих примесей. Мы золото, но есть примеси человеческие, когда мы пытаемся каким-то образом что-то для плоти. Бог сам хочет заботиться об этой плоти. Нам Он дал заботу о плоти только в том смысле, чтобы правильно есть и правильно отдыхать, и правильно работать, правильно задействовать нашего раба, наше тело. Потому что это храм Божий, и через него Дух может проявлять себя, наш Дух в союзе со Святым Духом. Далее, чтобы призывать имя Господа чистыми устами, необходимо признать над собою власть проповедующих благое. Римлянам 10, 13, 14.